Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благословлены присутствием Твоего Духа. Мы благословлены тем, что Ты дал нам в Нем и через Него. И мы просим Тебя Духом Твоим. Помоги нам. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий через дух премудрости и откровения мог правильно понять и принять все то, о чем ты учишь. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены тобой, наставлены тобой, и дух твой, проливая свет на всякую тьму, поможет нам и понять и принять несравненно больше. Мы ожидаем откровения и исцеления нашей души через откровение. Прямо сейчас. Мы ожидаем, что помазание духа премудрости, духа откровения будет сокрушать всякое бремя тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да будут отпущены на свободу прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за служение Господа Иисуса Духом Его на этом месте. За исцеляющую силу Духа премудрости и откровения души каждого слушающего во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними и будешь делать нас эффективными в применении Твоих обетований, чтобы мы могли и понять, и принять все то, что нам обещано для исполнения воли Твоей во всей полноте. Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, который услышит, за каждое исцеление души, которое произойдет. И я прошу Тебя, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты будешь и говорить, и делать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему в практике обетований. Практике обетований. И я хочу очень коротко напомнить некоторые основные моменты по нашим предыдущим двум встречам. Почему именно по двум? Потому что в тех предыдущих двух встречах мы с вами рассматривали пример Авраама. В Библии есть такой стих. Посмотрите на Авраама. И мы посмотрели с вами на Авраама, и посмотрели с вами не просто на Авраама, а посмотрели на него через два его состояния. Первое состояние представлено в словах или в названии Авраам. Второе состояние представлено в его имени Авраам. То есть вроде бы говорится об одном и том же человеке. Но по действиям это абсолютно два разных человека. Именно Авраам назван отец веры, а не Авраам. Авраам это как раз стал тот человек, который не знал, как применять обетование. Не то, что даже не знал. У него и представления в целом еще не было. Поэтому его практика, его опыт взаимодействия с Богом растянулся на 24 года. То есть, получив обещанное, или обетование, извиняюсь, получив обетование от Бога, он ожидал, что если Бог пообещал, то он сам и будет исполнять то, что он пообещал. Поэтому в целом Авраам какой-то период своего хождения с Богом занимал позицию ожидания, что Бог сам исполнит обещанное. То есть не стоял вопрос, Бог силен, а Бог сам исполнит обещанное. Поэтому он занял позицию ожидания. Бог являлся ему с определенной периодичностью, и в какой-то из моментов Авраам, видно, уже подустал ожидать и сказал, вот ты не дал мне потомства. Но Бог же продолжал работать с Авраамом. Вы спросите, зачем нам Бог записал в Библии этот период в жизни человека по имени Авраам? В целом, я верю, что Бог записал этот период, чтобы мы имели правильное понимание в том, что делать с обетованием, когда оно уже есть. Чтобы мы не относились к обетованию как к знанию воли Божьей, которую, если Бог хочет, Он сам исполнит. Чтобы мы, посмотрев на Авраама, видели, по какой причине обещанное не исполняется. И могли сравнить это уже с другим человеком, с Авраамом. И увидеть, по каким причинам у этого человека, уже которого нет физической надежды, совершилось такое великое чудо. Поэтому есть жизнь Авраама, которая длилась 24 года в ожидании. В ожидании. И спустя какое-то время, спустя 24 года, Бог, явившись Аврааму, взял и поменял его имя на Авраам. Или поменял его имя в соответствии с тем, что было обещано 24 года тому назад. Авраам еще, опять-таки, не знал, что делать с этим. Поэтому, но уже будучи с новым именем, он стал называть себя тем, кем Бог его уже назвал. Но сейчас он был это вынужден делать, потому что теперь его зовут уже так. И говоря на себя, с ним что-то стало происходить. Это невозможно объяснить даже на физиологическом уровне. Это скорее можно объяснять как-то на душевном уровне, потому что Авраам еще не был рожден свыше, но что-то стало влиять на его душу, будучи вполне уверен. То есть что-то стало придавать ему уверенность, что-то стало подкреплять его. То есть когда Авраам стал называть себя тем, кем уже его назвал Бог спустя 24 года, когда Авраам начал себя называть отцом множества народов, с Авраамом что-то стало происходить. Он не осознавал, что с ним происходит, но он стал замечать, что он становится уверенным. Он становится тверже. И пришло дерзновение, которое мы иногда называем действием веры. То есть, ну опять, откуда это все взялось у Авраама, если прежде этого и близко не было? Вера приходит от слышания, а слышание от слова. Именно это происходило с человеком по имени Авраам. И спустя какое-то время, сверхъестественно, даже у бесплодной Сары, при старом человеке мужского пола Аврааме, ребенок был зачат. То есть это зачатие веры, это не просто, знаете, событие, которое совершилось на физиологическом уровне. Потому что на физиологическом уровне ни тот, ни другой уже не способны были это производить. Но это было чудо, которое произошло от слова. Причем, что даже тогда Авраам не знал, как это работает. Но нам это представлено как урок, что слово работает. Слышите? Если вы делаете по отношению к слову то, что правильно, и делаете это правильно, даже при этом, если вы не знаете до конца всех деталей, но делаете все правильно, оно будет работать. Ибо земля сама собою производит. Тут не вопрос знания. Тут вопрос в том, что есть то, что установил Бог. И вера, которая действует, она работает. Если вы все элементы веры привели в действие и не препятствуйте ее работе. Она работает. Причем, что мы с вами видели такую важную деталь, что вера работает не сама по себе, не без участия Бога и не без участия человека. Я бы сказал так, что вера – это совместное действие. Это не просто действует Бог или не просто действует человек. Я бы сказал, что это больше, знаете, обоюдное действие. Вера – это что-то объединяющее Бога с человеком. Хорошо. И я отмечу некоторые основные тезисы, и мы переходим к сегодняшней встрече. Она по счету третья, и мы будем рассматривать следующие примеры. Первый тезис, который я хочу напомнить из прошлой наших двух встреч, что Бог, давая обетование человеку, тем самым открывал ему свою волю. Для человека очень важно знать волю Божию. Еще раз отмечу. Для человека очень важно знать волю Божию. Когда вы знаете волю Божию, вы фактически уже знаете то, на что со стороны Бога препятствий нет. Второе. Когда Бог что-то обещает человеку, Он тем самым делает это доступным, но сперва в мире духовном. Из невидимого происходит видимое. То есть, когда Бог дает человеку обетование, Он фактически это высвобождает в мире духовном. Осталось это переместить в мир физический. Третий тезис, который я отмечу, мы сегодня пять их отметим, будет достаточно по прошлым двум встречам. Уже произнесенное Богом обетование говорит не о том, что Бог хочет сделать, а о том, что Он уже сделал. Бог сказал, и сделалось. То есть каждое Божье обетование говорит не о том, что Он хочет, хотя это благоволение, но о том, что Он уже сделал. Другое дело, что Он теперь хочет, чтобы человек принял. А, конечно, Он будет содействовать в том, чтобы это было проявлено, только теперь уже в физическом мире. Еще один тезис. Если Бог что-то пообещал, это важно знать, Он уже это дал. Если Он что-то пообещал, Он уже это дал. То есть фактически обетование – это не то, о чем надо Его просить. Это то, что нужно принять от Него. А учиться просто принимать. И завершающий тезис по прошлым двум встречам, что Бог не меняет метод воплощения своей воли. Это тоже важный момент, особенно для нас, как для тех, кто по милости Божией, через прощающую кровь Иисуса, пришел в Его Царство. Вы должны знать, что по вере, чтобы было по милости. Но как вера не действует без правил, вот, следовательно, и милость сама по себе не проявляется в жизни человека. Человеку надо применить веру, которая от слышания, чтобы взаимодействовать с милостью, которая уже доступна. А теперь переходим к сегодняшней встрече, она по счету третья, и мы пока посвятим время рассмотрению примеров, представленных в нашем Завете. Сегодня мы рассмотрим с вами еще два примера, где очень достаточно ярко раскрывается применение слово, которое было услышано. То есть есть момент слышания. Я верю, что если рожденные свыше поймут этот сам метод слышания, страх приходит от слышания, сомнение приходит от слышания. Поэтому Бог еще даже в период Ветхого Завета сказал: «Словам моим внимай». Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Он знает, что с нами происходит, когда слышание не соответствует нашему духу. Он знает, что приходит. Сомнение приходит от слышания, страх приходит от слышания, неверие приходит от слышания. Все приходит в основном, куда приходит? Ну, сперва в духе приходит. От слышания. Хорошо, поэтому мы с вами рассмотрим сегодня две истории, которые также связаны со слышанием слова. Это в том числе будем рассматривать как и обетования. И прежде чем мы начнем рассматривать два примера, я хочу прочитать стих, который связан с верой. Евреям 11 глава, 1 стих. Это, я верю, что всем рожденным свыше известный стих. Но мы его сейчас прочитаем так, как он записан. А потом я с вами поделюсь, так как мне прочитал этот стих Дух Святой. Прочитаем вначале так, как он записан. Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть я вам его прочитал, пока сейчас никаких толкований не производим. Читаем сейчас эти примеры, а потом в завершении сегодняшней встречи на основании рассмотренных примеров почитаем этот стих уже так, как мне представил его Дух Святой. Я верю, что вы получите на него новый взгляд, свежий взгляд, а возможно и откровение, которое мы ожидаем. Хорошо, а теперь рассмотрим несколько примеров. Первый пример, который мы будем рассматривать сейчас, это пример очень созвучный с примером Авраама. Потому что мы читали Аврааме из послания к Римлянам, где апостол Павел пишет, что он сверх надежды поверил с надеждой. То есть, когда Авраам физиологически уже был не способен что-то даже предпринять и потерял физиологическую надежду, тогда он перешел на тот уровень, который мы называем надежда, приходящая от слышания или вера. Вот сейчас мы рассмотрим пример, где это подобная ситуация, где человек какое-то время имел надежду от того, что у него было, Но когда он это все потерял, у него все истощилось. Он перешел как раз на тот уровень, на который в свое время перешел Авраам, и как раз там стал действовать на другом уровне. Послушайте, это не метод обучения, и это не самый лучший способ научиться, когда вы все потеряли, а потом сказали, ну что ж, теперь остается только верить. А почему бы сразу не начать? Ну, сразу я не знал, не мог. Читаем. Историю будем брать из Евангелия от Марка, 5 глава, 25 читаем и 26 стих включительно. Это известная всем история, я думаю, что вы сразу ее узнаете, как только мы начнем читать. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела или много потратилась от многих врачей на врачей. Много потратила на врачей. То есть, смотрите, эта женщина не бездействовала, правильно? А она очень даже была действенная женщина. То есть, у нее были какие-то ресурсы, возможности. И она эти ресурсы и возможности направляла, исходя из своего знания, на врачей. Она верила, ну, скажем так, полагалась на опыт и знания врачей. Истощила все или потратила все, что было у ней, весь ресурс. Она что-то продавала, пока все не закончилось. И не получила никакой пользы. И ее тело не получило никакой пользы. Ситуация безнадежная. Но пришла еще в худшее состояние. Очень знакомая картина в определенной медицине. Оказывается, ее не лечили, а делали эксперименты. Или пробовали, а вдруг. Но за ее счет. Итак, что мы отметим по этой женщине? Она не бездействовала. До каких пор она не бездействовала? Пока была возможность. Ресурс. Закончился ресурс, закончилась надежда. Закончилась надежда. Я вам сейчас показываю определенную границу, до которой бы вам лучше и не доходить. То есть лучше правильно начать действовать, не дожидаясь, когда все будет потеряно. То есть есть то, что можно начать делать, даже если у вас еще есть ресурс. Просто начните делать правильные вещи. Делать их правильно, даже при наличии ресурса. Чтобы его не потерять, даже то, что у вас уже осталось, ну, чтобы и это не потерять. Итак, мы с вами видим, что эта женщина потеряла всякую надежду и пришла еще в худшее состояние. Безнадежно. А вот то, что произошло. То есть, что касается методов, которых она знала, это как Авраам в свое время с Сарой. Ну, они знали какие-то методы, они пробовали их, бесполезно. Так же самое и она знала какие-то методы, пробовали, оказались они бесполезны. И пришла еще в худшее состояние. А теперь читаем дальше. Что помогло ей, как участнику завета? Она была в завете с Богом, дочка Авраама. Услышав об Иисусе. Давайте здесь мы немножко остановимся, потому что тут нам придется немножко поработать. Здесь прямым текстом не написано, что она услышала об Иисусе. Хотя мы, исходя из ее решений, которые она озвучила, мы можем предположить, что именно она услышала. Давайте прочитаем, какие действия она стала предпринимать или решения принимать. Марка 5 глава 28 стих говорит, что если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. И если эти ее слова как решение соединить с тем, что написано в Евангелии от Луки 6 глава 19 стих, а там сказано, весь народ искал прикасаться к нему, потому что из него исходила сила и исцеляла всех. То есть мы уже потихоньку начинаем видеть примерно видеть, пока примерно, что она могла услышать. Потому что здесь есть момент слышания. Она что-то услышала и стала принимать какие-то решения. Размышляя также на эту тему, ну, как бы просто размышляя и периодически вспоминая об этом, думая, Дух Божий мне подсказал, что она услышала. Мне всегда интересно его взгляд на какую-то историю. И я вам прочитаю то, что Дух Святой сказал, что она услышала. Вам интересно узнать, что она услышала? Я прочитаю. Она услышала о том, что иудеи говорили, Бог посетил свой народ через Иисуса из Назарета и являет к нему свою милость, к своему народу. И всех, кто к нему прикасается, Бог исцеляет. Еще раз прочитаю. Почему я вам это читаю? Чтобы вы понимали, что когда они услышали не сколько про Иисуса из Назарета, сколько про Бога, действующего через Иисуса из Назарета. Это в большинстве случаев, когда мы слышим европейское трактование Евангелия, мы больше слышим про Иисуса, не слышим про Отца. Хотя Иоанна 3:16 очень четко обозначила позицию чтения Нового Завета. И когда Дух Божий сказал мне, что она услышала, я четко понимал, да, это соответствует Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. Именно об этом и говорили иудеи. Еще раз прочитаю. Иудеи говорили, что Бог посетил свой народ через Иисуса из Назарета и являет к своему народу свою милость. И всех, кто к нему прикасаются, Бог исцеляет. Вот это то, что она услышала. Конечно, для нее эти стихи стали не просто слухом или новостью, или информацией. Потому что тоже удивительные вещи. Я никогда и предполагать не мог. Но Дух Святой дальше показал, что стало происходить дальше. Когда мы читаем эти события в Библии, мы как бы не видим времени. Мы не видим разрыва во времени, потому что они там не показаны. Но если вы читаете с Духом Божьим, то Дух Святой начнет вам показывать или, знаете, оживлять эту историю. И вы начинаете видеть как бы за кулисами то, что не прописано и не видно во времени рассказа. И Дух Божий показал мне следующий момент, и я вам тоже прочитаю, что он мне открыл. Что он открыл? Что эта женщина не сразу пошла искать Иисуса, хотя создается впечатление, что сразу. Не сразу пошла искать Иисуса. Она какое-то время в молитве к Богу стала просить о своем исцелении. Через Иисуса. То есть она обратилась к Богу и стала просить Бога, чтобы он исцелил ее через Иисуса. Пока к ней не пришло дерзновение от Бога пойти и найти Иисуса и прикоснуться. Она не сразу пошла. Хотя создается впечатление, что сразу. Но Дух Божий показал мне, что она провела какое-то время в молитве. Может быть, день, может быть, два. Там не написано. Но одно мы видим точно, что тот уровень дерзновения, который у нее поднялся, который откуда-то взялся, это было сверхъестественно. Потому что этот человек потерял всякую надежду. Раз. Второе. По закону, прописанному, появление человека в общественном месте с подобной болезнью каралось смертью. Если она и шла в общественное место, порядок был таков. Посыпать голову пеплом, и говорить громко для всех слушающих. Нечисто. Смотрите, она этого не делает. То есть, безнадежность. Плюс, не имеет права появляться в общественных местах. Чтобы приступить эти две составляющие, должно быть Божье вмешательство. Сам человек не может приступить эти две составляющие. Потому что и первая, и вторая. Послушайте, сила греха закон. Первая, вторая держала в рабстве, полном рабстве и контроле. Душа, ее душа была в полном рабстве. Должно было быть какое-то вмешательство. И Дух Божий показал мне, что она молилась. Да, я не уточнил, сколько дней, но она молилась. Молилась, пока не пришло дерзновение. Сколько времени? Я не уточнял. Но одно могу сказать точно. Ее молитвы были основаны на том, что она услышала о милости Божией, которую Бог являет к своему народу. Потому она обратилась к Богу Израиля и стала просить об исцелении через человека Иисуса из Назарета. Она не пошла сразу. Она какое-то время провела в молитвах. И это очень важно для вас. Особенно в изучении практики веры. Что происходило? Что происходило с этой женщиной? Я читаю вам из послания к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Слушайте внимательно. Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. То есть Бог не бездействует, когда к Нему обращаются. В результате ее взаимодействие с Духом Божьим, что-то стало происходить. Что-то стало происходить, толкающее ее на действие. Если раньше она об этом и подумать не могла, то вдруг появляться стали какие-то мысли. Может быть, эти мысли вначале даже ее перепугали. Как? Встать и пойти искать Иисуса из Назарета? Ну, меня ж побьют. То есть у нее происходило столкновение. Но так как она молилась, а так как она взывала к Богу Израиля, что-то стало происходить не больше и больше. Поэтому, будучи нечистой по закону, будучи под угрозой смерти, переступить это можно было только при помощи Бога. И давайте посмотрим, что она предприняла как действие. Подошла сзади в народе, и прикоснулась к одежде его, ибо говорила. Послушайте, она говорила не только, когда она и шла, она говорила задолго до этого, прежде. Она говорила об этом в молитве. И именно в молитве она обрела то дерзновение, которое помогло ей, все преодолевшей, дойти до цели реализации обещанного. Поэтому Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, тем самым ведя к осуществлению своего благоволения. Послушайте меня внимательно. Когда вы вкладываете Божие обетование в свои уста, и оно попадает в ваше сердце, тут-то все и начинается. Слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Когда вы обращаетесь к обетованию, вы к кому на самом деле обращаетесь? К Богу. Я вас потихонечку к этому подвожу. Итак, будьте особенно внимательны. Движимая верой, а именно она стала ее направлять через хотение, действие, она не молчала, она продолжала говорить. Подождите, кто побуждал ее говорить? Бог. Послушайте, Бог производит в нас и хотение, и действие. А теперь скажите мне, а если человек об этом не знает, что когда вы вкладываете обетование в уста и в сердце, если человек не знает, что через это начнет что-то с ним происходить, как вы думаете, он будет что-то ожидать, что будет что-то с ним происходить? Нет. Следовательно, если вдруг у него появятся какие-то желания, которые в целом идут вразрез с предыдущими его действиями, есть огромная вероятность, что он вообще не обратит на них внимания. Думает, фу, какая мысль. Он даже близко не подумает о том, что это от Бога хотение. Ну, разные мысли приходят. Эта женщина говорила, потому что что-то побуждало ее говорить. Это не она говорила. Это не от нее происходило. Знаете, мы когда читаем, создается такое впечатление, что эта женщина, это жена веры. О, как она точно действует, молодец. она явно закончила библейские курсы. Смотрите, как она точно работает. Она или школу Рема закончила, или школу помазания обилия избытка. Она явно закончила какую-то библейскую школу. Нет, послушайте, это не она говорит. Это Бог производит в ней определенное хотение и действие на основании того, чем она помолилась к Нему. О, я вас потихонечку подвожу к очень важным истинам. Итак, что мы видим с вами? Она стала говорить на основании того, что услышала. И она стала поступать на основании того, что она говорила. Опять, Бог производил в ней хотение говорить. И Бог производил в ней действие поступать. На основании чего? На основании того, что она говорила. Подождите, брат Олег, так что там, все Бог? Молодцы, потихонечку я вас к этому подведу. И вот мгновение, касание, ее рука прикоснулась к источнику исполнения обещанного. Читаем. Марка 5 глава 29 стих. «Если к одежде его прикоснусь, то выздоровею», говорила. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Давайте для себя обозначим, что на самом деле произошло. Люди говорят, она исцелилась. Да, это правильно, но что на самом деле произошло? Ну, она исцелилась. Не поняли. Что на самом деле произошло? Произошло исполнение обещанного. Просто произошло исполнение обещанного. Вопрос. Исполнилось само по себе? Нет. Заметьте, она услышала, да. Что она начала делать с тем, что она услышала? Она стала вкладывать это в свои уста. Она стала это приносить перед Богом. И Бог стал в ней производить желание, хотение, решение, действие. То есть что-то стало с ней происходить. Послушайте меня сейчас внимательно. Когда вы берете обетование в свои уста и вкладываете в свое сердце, вы даже тогда еще в тот момент не знаете, что для вас вообще правильно начать говорить и делать. Но если вы, говоря и вкладывая обетование в уста и в сердце, просто будете внимательны, Он произведет в вас и хотение, и действие, ведя вас к исполнению обещанного. Вам не нужно заходить по большому кругу и ходить 40 лет к исполнению обещанного. Есть короткий путь, но он путь веры. Он путь внимания. Он путь послушания. Словам моим внимай. Ты меня о чем-то попросил? Да, теперь слушай меня. Примерно вот так строится разговор. Это я тебе пообещал? Да, ты. Значит, слушай меня. Я тебе скажу, что тебе дальше делать, чтобы то, что я пообещал, исполнилось. Читаем дальше. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Давайте мы здесь немножко остановимся, потому что вообще эта история, она особенна тем, что Иисус за нее не молился. Во многих случаях Иисус молился по просьбе людей, а здесь он даже не молился. То есть эта женщина получила обещанное, опять-таки обещанное про отцу Аврааму, в семени твоем благословлятся все племена земные, получила обещанное, через то, что она сделала. Она услышала, она говорила об этом с Богом. Бог стал производить в ней определенные хотения и действия, ведя ее к исполнению обещанного. То есть, опять-таки, давайте обозначим, кто исполнил обещанное? Бог. Через кого Бог исполнил обещанное? Через Мессию. Вообще Мессия и есть исполнитель обещанного. Мы потихоньку к этому все равно придем во всей полноте. Читаем дальше. Ученики сказали ему, Иисус спросил, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Смотрите, ученики говорят, что народа много, и все касаются к тебе. Почему все касались и ничего не получали? Это, знаете, в церковь ходят все, но получают единицы. Получают единицы. Почему получают единицы? Это что, несправедливость со стороны Бога? Это что, избирательное Божие действие? Нет. Бог открыт, доступен всем. Всем участникам завета. Иисус помазан и поставлен для каждого. И Дух Святой помощник каждому, кто хочет. Почему не все получают? Потому что не все применяют к Слову то, что надо применить. То есть не все делают со Словом то, что с ним нужно делать. В большинстве случаев Слово рассматривают как знание, а потом к этому знанию применяют ожидание, что Бог это сделает сам. Если же они вкладывают это обетование в свои уста, то они думают, что напором или напористостью молитвы они выдавят из Бога то, что говорит обетование. Опять-таки, нету момента следования за тем, что производит. Производит слово. Брат Олег, а почему тогда вот Авраам следовал, женщина следовала? Потому что у них была безнадежная ситуация. У них больше не на что было опираться, как только на то, что с ними происходит. Знаете, когда у человека еще есть запасные варианты, он даже и не слушает. Я уже сказал и побежал уже. Мне становится больше понятнее стих. В тишине и в покое сила ваша. В определенной степени, когда вы работаете с обетованием, вам уже научиться успокаиваться и слушать. Я бы сказал так. Уделяйте время тому, чтобы, работая с обетованиями, уделять время тому, чтобы послушать. Просто послушать. То есть сказали обетование, послушайте. Послушайте. Поблагодарите, послушайте. Поблагодарите, послушайте. Что оно с вами делает? Что оно с вами делает? Поблагодарите, послушайте. Поблагодарите, послушайте. Что оно с вами делает? Вам не нужно дожидаться безнадежной ситуации. Вам просто нужно быть внимательным, что оно с вами делает. Итак, что мы видим? Что эта женщина говорила на основании того, что услышала, и поступала на основании того, что говорила. Дальше написано, что женщина в страхе и в трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Буквально Иисус сказал: Бог исцелил тебя. Твоя вера в Бога тебя исцелила. То есть Иисус еще раз и еще раз обозначил, что Он есть посланный, что не Он делает, а Отец делает. Поэтому Иисус говорит: вера твоя, Он знал, кого она поверила. Он знал. Другое дело, здесь как бы это не представлено, но опять оно представлено в Иоанна 3.16. Иоанна 3.16 – это очки, через которые нужно читать все события, представленные в Новом Завете. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Бог! Давайте возьмем еще одну историю и сразу переходим, чтобы сохранялась вот эта богодухновенность в движении. Следующую историю мы возьмем из Марка 10 глава, 47 стих. Он связан с Вартимеем. Слушайте внимательно. Сейчас. Читаем 46 стиха. И когда выходил он из Иерихона, это Иисус, с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги. прося милостыню, услышав, вам здесь нужно быть очень внимательным. То есть у этого человека весь фокус внимания на том, чтобы просить милостыню. Есть? Поймали? Есть. Потому что здесь есть тоже то, что Дух Святой показал, и как бы его не видно, его нужно по духу услышать и увидеть. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить. Послушайте, смотрите, здесь он сидит, просит милостыню. Вдруг услышал, что это Иисус Назарей, и начал кричать. Подождите, ну до этого же он сидел, просто не кричал. Он услышал. Подождите, но вы тоже можете что-то услышать. Это что, будет толкать вас по поводу кричать? Послушайте, для того, чтобы вы начали кричать, до этого у вас должно что-то насобираться. Опять-таки, Дух Божий показал мне, что в Артемии это был человек, не который сейчас услышал про Иисуса. Это был человек, который услышал про Иисуса из Назарета прежде. Он слышал, опять-таки, как и эта женщина, что Бог являет милость к своему народу через Иисуса из Назарета. Он слышал, что Иисус ходит и молится за людей, и слепые прозревают, больные исцеляются, хромые ходят. Он об этом слышал. Знаете, что Дух Божий мне сказал? Он стал молиться, чтобы Бог привел его на его путь. Как вы думаете, когда он услышал, что Иисус идет, что он это как воспринял, как что? Как ответ на свою молитву. Вы теперь понимаете, почему он кричит? Потому что он это воспринимает уже как ответ Бога на свою молитву. Брат Олег, вы хотите сказать, что в Артемии уже фактически был возгрет? Молодцы, вы тоже это увидели. Это не просто сидел в Артемии. Фактически это сидело уже что-то, приведенное к готовности. Когда он услышал, что идет ответ на его молитву, он просто завелся. Когда мы читаем, да, это как бы не видно. Опять-таки, смотря, как вы это читаете. Если вы это читаете духом, то вы внимательны к тому, что Дух Святой вам рисует как образы в вашем духе, показывая картину из глубины, изнутри. Именно так я люблю читать Библию, потому что я понимаю, что в Библии в определенных историях время как бы отсутствует. То есть вам кажется, что это происходит сразу. На самом деле это не происходит сразу. Оно происходит в каком-то времени. И если вы это время не учитываете, то вы кажется, что вы многие моменты действия Божьего вы и не видите. Но здесь есть обращение в Артемия к Богу, которое здесь не записано. Вы скажете, брат Олег, ну откуда вы это можете из Библии доказать? Могу. Иисус сказал: «Все, чего не будете просить у Отца Моего, я сделаю». Я сделаю. Я знаю, что, знаете, я в своем духе знаю, что Бартимей услышал, что ходит Иисус из Назарета. Да, он услышал это, он слышал об этом. Поэтому он и стал молиться о том, чтобы Бог привел этого Иисуса из Назарета на его дорогу, где он же слепой, он не может пойти. И когда он услышал, что он идет, это было воспринято как ответ на молитву. Поэтому никто удержать его не мог. Видите это? Совсем другой Артемий человек стал. Услышав, что это Иисус Назарей, начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Слушайте, многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать, потому что он рассматривал это как ответ Бога, а не как удачу. Слышите, разная ситуация. Он обращался к ответу на свою молитву. Это совсем разная ситуация. «Сын Давидов, помилуй меня!» Итак, Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению, тем самым ведя к осуществлению своего благоволения. Брат Олег, вы хотите сказать, что это не Вартимей кричал? Молодцы. А что это, Бог кричал? Дай Бог, чтобы вы услышали. Он знает, о чем молиться и как должно. Он готов производить и хотение, и действия. Он готов помочь вам прийти к обещанному. Достаточно просто быть внимательным к тому, к чему побуждает вас Бог. Писание говорит, что когда наступят тяжелые дни, и вас будут приводить в определенные места, вам не нужно думать, о чем сказать, ибо Он даст вам, что сказать. Послушайте, Бог хочет нас вести к исполнению обещанного. Производить в нас и хотение, и действие, и хотение, и действие. Поэтому спустя какое-то время, я верю, я вижу это в своем духе, спустя какое-то время в молитве Вартимей уже переживал себя, он уже представлял, да, когда Бог приведет этого Иисуса из Назарета, на мой путь, где я сижу, я буду зрячим. Он уже это переживал. Иисус остановился и велел его позвать. «Все, чего не будете просить у Отца Моего, Я сделаю». А знаете почему? «Да прославится Отец в Сыне». Подождите, кто остановил Иисуса? Отец. Кто кричал через Вартимея? Отец. Во осуществление чего? Обещанного. Слава Богу, я верю, что вы уже получаете откровение. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Кто зовет тебя? Ну, тот, кому ты молился. Брат Олег, что-то я вот не могу понять. Тот, кому молился, зовет тебя. Хорошо. В Библии есть такая история, сейчас я по имени вспомнить не могу, когда Иисус говорит о каком-то человеке. Вот это истина есть иудей, в котором нет лукавства. И этот человек спрашивает Иисуса: откуда ты знаешь меня? Он говорит: я видел тебя под смоковницей. Нафанаил, да. Он говорит: истинно ты сын Божий. Возникает вопрос, откуда такая связь в таком разговоре? Если вы будете внимательны духом, вы узнаете, о чем он молился. А знаете, о чем говорил Нафанаил под смоковницей? Он говорил: Бог, если ты есть, и ты видишь меня, проговори ко мне. И он проговорил: я видел тебя под смоковницей. Истинно ты сын Божий. Потому что он понял, что это касается того разговора. Вот здесь то же самое происходит. Просто эти события вы не можете увидеть просто по букве текста. По духу текста вы увидите сразу. Иисус остановился и велел позвать. Зовут слепого, говоря ему: не бойся, вставай, зовет тебя. То есть на что прореагировал Иисус? Послушайте, он прореагировал на Отца. Я делаю лишь то, что вижу у Отца. Молодцы. Пошлите дальше. Он сбросил, то есть Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пошел к нему. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от меня? Как вы думаете, Иисус знал вообще, чего хочет Вартимей от него? Ну, конечно, знал. Иисус уже был проинформирован от Отца, о чем молился Вартимей прежде. Но Иисус не лишает человека права выбора. То, что он знал от Отца, это да, теперь человек должен это сказать. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от меня? Слепой же сказал им: учитель, чтобы мне прозреть. Или другими словами, я просил у Отца, чтобы у меня восстановилось зрение. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел. Или получил что? Обещанное. Вы видите вот эту всю связь? Чаще всего, когда мы слышим о каких-то практиках веры, мы очень мало слышим про Отца. Очень мало слышим о том, по сути дела, кому нужно обращаться. Но Иисус сказал: «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю для вас, да прославится Отец в Сыне». То есть есть исполнитель и есть у тот, у кого мы просим. Потому что Он пообещал. Он пообещал. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас просил и пошел за Иисусом по дороге. То есть мы видим с вами, что события в этих двух историях фактически они одинаковы. Только в первом случае Вартимей попросил, а в другом случае женщина не просила. И создается такое впечатление, что это как бы абсолютно два разных способа. Нет. И тот, и другой просил у Бога. Мы этого как бы не видим здесь. В истории это не говорится. Но это говорится в словах Иисуса, когда Он говорит в Новых Заветах. Когда Он говорит в Новом Завете от Марка, от Иоанна, от Луки, Он говорит об этом. Другое дело, ну как бы так не видно. Но они все, и женщина, и Вартимей просили у Отца. А Иисус есть исполнение обещанного Отцом. Исполнитель обещанного. Но когда мы начинаем рассматривать это через само применение обетований, то мы видим, что когда человек начинает вкладывать обетование в свои уста, и оно попадает в его дух, Бог начинает с человеком работать. Это то, что нельзя упускать в применении обетований. Но это то, что чаще всего упущено. И по этой причине рожденный свыше приходит к разочарованию. Да, действительно, в Библии прямым текстом это как бы не представлено. В учениях Иисуса представлено везде. В событиях этих не представлено. Да, потому что, ну как автор, допустим, даже этой истории, которую мы читали из Евангелия от Иоанна, как он мог увидеть то, чем занимался, о чем молился или не молился Вартимей? Он не мог этого видеть. Поэтому он это и не писал. Вот. То есть, извиняюсь, от Марка. То есть Марк не видел, о чем молился Вартимей или не молился Вартимей. Он не видел. Поэтому он просто пишет историю, которую он видел именно в присутствии Иисуса. Но то, что за кулисами этой истории, открывается Духом Святым. Для того, чтобы вы имели объемное представление о путях Божьих. Что женщина обратилась к Богу. И Бог вел эту женщину к принятию обещанного. Что Вартимей обратился к Богу. И Бог привел Иисуса на путь, где сидел Вартимей во исполнение обещанного. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я обращусь к Богу на основании Его слова, Он приведет ко мне Иисуса? Да. Во плоти? Да. Но только Его будут звать дядя Степа. Может, тетя Дуся. Бог помажет. Иисус придет через дядю Степу или тетю Дусю, возложит на вас руки. И вы примете обещанное. Только вам нужно пойти туда, где находится. Или дядя Степа получит слово и придет, и вы получите. О, вы нам открываете что-то новое. Я вам не открываю ничего нового. Просто чаще всего это не рассматривалось так. И если Богу будет угодно, на следующей встрече я уже более детально начну обозначать то, к чему я вас столько времени готовлю. Потому что я вас готовлю, и пока не получу добро, я не начну вам говорить то, что я должен вам сказать. О, я вам... Это так интересно. Сама практика обетования. По сути дела, вы иногда это делаете. Другое дело, что мы здесь заглянули немножко в глубину, нам открылось чуть побольше, и мы теперь можем более детально это все представить. Потому что это все уже есть в Иисусе, это уже видно в Нем. Просто мы никогда не смотрели на это с такой стороны. Мы живем во время, когда света приходит все больше и больше. Нам все больше и больше открывается. Но открывается не для того, чтобы мы сказали спасибо и дальше сидели в этом болотце. Нет, оно открывается для того, чтобы свет распространялся. И чтобы действительно разница между верующим и нечестивым, чтобы она была очевидна. Очевидно, что с ним кто-то, и с безбожником тоже кто-то. И кто с кем, должно быть очевидно. Должно быть очевидно. Другое дело, что мы научились взаимодействовать с дьяволом, а когда пришли к Богу, то сохранялась инерция души. И Бог был ограничен. Хотя уже вроде Бог в нас, но Он ограничен. Потому что душа еще была активна, и да, чрезмерно активна. И Бог не мог проявляться, потому что был ограничен нашими словами и нашими поступками. Но теперь мы кое-что узнаем. Даже через такие истории нам открывается, а, да, точно. Значит, если я беру обетование и вкладываю в свои уста, то я с самим Богом взаимодействую. Молодцы, конечно, вы с самим Богом взаимодействуете. Вы с самим Богом. То есть вы обращаетесь к Нему. И Бог, послушайте, начинает действовать, производя в вас хотение, действия, производя в вас желания, начиная вкладывать разные мысли, направляющие вас в сторону исполнения обещанного. Возможно, вы никогда не хотели ходить на какие-то служения. Возможно, у вас никогда не было желания прийти куда-то в гости в какую-то церковь. И вдруг вы, работая очередным обетованием, благодарите Господа за то, что ранами Иисуса вы исцелились уже очень давно, и вы радуетесь, что вы исцелились ранами Иисуса, и благодарны Богу. Со слезами на глазах говорите спасибо за то, что ты исцелил мою ногу. И вдруг у вас появляется какое-то радостное желание сходить в эту небольшую церковь, где немного прихожан. Потому что вы привыкли к чему-то большому, а здесь немножко. Пришло какое-то желание странное. Ну ладно, пусть будет. И вы дальше благодарите, и вдруг раз снова. Ну хорошо, схожу. Раз радость наполнилась. Ну хорошо, точно схожу. И вы приходите туда. Сидите, думаете, что я сюда пришел. И вдруг вам подходит женщина в возрасте, о котором говорят Божий одуванчик. Говорит, о, знаете, у меня есть такое желание за вас помолиться. Ну, молитесь. Она возлагает на вас руки, и вы понимаете, что вы исцелены. Брат Олег, а что Бог не мог прямо сказать? Иди к Божьему одуванчику. Он производит в вас и хотение, и действие. Давайте вы не будете говорить, как Богу действовать. Потому что если бы он вам сказал прямо, вы бы даже не стали его слушать. Потому что, во-первых, вы его не поняли бы. Но так как он работает с вами на вашем уровне принятия пока что, то он работает с вами так, что вы действительно слышали. Может быть, не все вам сразу понятно, но если будете действовать в послушании, то вы придете туда, где будет исполнение обещанного. Он будет производить восхотение и действие. С той же секунды, как только Слово Божие будет в ваших устах и попадет в ваше сердце, с той же секунды Он начинает работать над вами лично. Брат Олег, вы разрушили всю мою теологию. Я всегда думал, что я работаю с обетованием. А оказывается, они работают надо мной. Ну, насколько я правильно понимаю, меняться нужно вам, а не обетованием. У вас что-то мешает им исполниться, а не у них. А в вашем уме просто было такое восприятие. Я буду работать с обетованием. Послушайте. Ну, да, это действительно в наших устах звучит именно так. И это вводит путаницу. Бог совершен. К Нему нечего прибавить и от Него нечего убавить. Как вы будете с Ним работать? Только Он может работать над вами. Только Он может знать, что мешает Ему в вас помочь вам. Ну, поэтому придется навести порядок, конечно. Я верю, что откровение о работе обетования в нашей жизни, оно изменит ваше отношение к обетованию. А изменит отношение не сколько к обетованию, сколько к Богу. Потому что обетования, они представляют личность, а не информацию. А в большинстве случаев воспринимаются как информация. А, да, мы в курсе, спасибо. Спасибо за информацию. Да, спасибо, мы рады. Мы рады. Нет, это не информация. Это не информация. Период действия Ветхого Завета, да, у них во многих случаях было такое отношение. Но послушайте, мы новое творение. И наше отношение к обетованиям должно быть такое же, как у Иисуса. Как живой личности. А обетование как предмет для диалога. Потому что обетования записаны в Завете. И на основании Завета через Иисуса я могу обратиться к Богу на основании Его обетования. Но это предмет для диалога. Потому что обетования даны им, а не мной. Хорошо, а теперь я прочитаю вам тот стих, о котором я говорил, что Дух Святой прочитал мне его. Я еще раз прочитаю его, потом повторю. Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Где происходит небольшой сбой? Чаще всего, когда мы читаем слово «в невидимом», мы рассматриваем это как «вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в том, что еще не совершилось». Ну, чаще всего читается так. «И уверенность в том, что еще не совершилось». А теперь прочитаю, как он мне прочитал. Вера же есть осуществление через произношение вслух ожидаемого. То есть, когда вы произносите вслух ожидаемое от Бога. И уверенность в невидимом или в Боге невидимом в том, что Он начал вести к исполнению обещанного. То есть, когда вы обращаетесь к Слову, обращайтесь к обетованию так, как будто бы с той секунды, как вы обратились к обетованию, Он начал вас вести к Его исполнению. Это совсем другое отношение. Это не проба, а ну попробую-ка я поисповедовать, а вдруг таки исполнится. Нет, это не вера. Но когда вы приходите к обетованию и берете обетование, зная, что как только я возьму обетование и вложу в свои уста, и оно попадет в мое сердце, как только я знаю, что если я это сделаю, Он начнет со мной говорить, то вот это и называется процесс осуществления обещанного. Слышите? Услышьте это. И меняется отношение. Вы не просто строчите из пулемета обетование. Вы слушаете, говоря. Слушаете. Потому что Он ведет к осуществлению обещанного. И уверенность в невидимом. В Нем невидимом. Он невидимый, но мы в Нем уверены. Почему? Потому что он пообещал, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Или будучи вполне уверен в невидимом Боге, что он силен исполнить обещанное. О, это меняет картину. Конечно, это меняет картину. Брат Олег, еще раз. Если я беру обетование, как предмет даже для диалога, и прихожу к Богу с обетованием. Он тут же начинает со мной работать, да? А если на это воли его нет, он скажет. Это тоже работа. Но он не просто скажет, так, на это моей воли нет. Нет, он не. Он начнет вам открывать свою волю в отношении того, о чем вы действительно его просите. В любом случае это диалог. В любом случае это общение с невидимым. В любом случае есть результат, потому что в любом случае Бог есть любовь. который не заинтересован оставить вас в невежестве, который проливает свет на всякую тьму и который помогает нам выходить из тьмы. Он не заинтересован в том, чтобы мы, молясь к Нему, обращаясь к Нему на основании обетований, получали «нет» или «да». Да, есть, да, нет, конечно. Но что касается в общении с нами, он не говорит просто «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». А мы гадательно закидываем новые вопросы. И так проходит десятки лет. «Да», «нет», «да», «нет». Когда же мы доберемся до уже «когда да», «да», «когда да», «а что да», «а что нет», «а куда нет», «а куда да». Есть определенные вопросы, где «да», действительно ответ «да» – это ответ, а «нет» – это тоже ответ. Но в большинстве случаев он показывает на основании своего слова, на чем именно нам стоять, и помогает нам через хотение и действие прийти к тому месту, где исполняется обещанное. Господь пастырь добрый, конечно. И читаем еще раз стих, который мы читали. Бог производит нас и хотение, и действие по своему благоволению, тем самым ведя к осуществлению своего благоволения. Если Богу будет угодно, мы на следующий раз рассмотрим еще несколько примеров. Или, если Он скажет, то сразу будем переходить к сути самого учения, к которому Он нас потихоньку подводит. Вы же со своей стороны начинайте уже практиковать эту несложную дисциплину, говоря обетование, слушать, что с вами происходит, как оно отражается на вас, как свет обетования просвечивает вас, что с вами происходит, когда вы это говорите. Что с вами происходит, когда вы это говорите? Какие желания у вас вдруг начинают появляться? Какие мысли у вас вдруг начинают появляться? Куда у вас стремления начинают появляться? Будьте внимательны к этому. Брат Олег, а если вдруг у меня что-то начнет появляться не от Бога? Послушайте, Дух Святой будет с вами в этом момент, чтобы помочь вам увидеть. Но это очень важный момент, что как только вы берете обетование, вы приводите в действие Царство Божие. А Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И спит и встает, и не знает он, ибо земля сама собой начинает что-то производить. Шевеление идет какое-то, движение, хотение, действие. Сперва зелень, побежал туда, потом колос, пошел туда, потом полное зерно, принял решение пойти на собрание. А потом настала жатва. Возложили руку на голову и получай свое. Обещанное. Потому что настала жатва. Давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он трудится над нами и проливает свет. Но не забывайте о практической стороне этого вопроса. Я понимаю, что мы живем во время, когда динамика такая большая, что остановиться и посидеть, это разве что в спящем состоянии в маршрутке. Вот. Или в метро. Но с другой стороны, если у вас есть что-то, что говорит, что вы еще в рабстве, вам нужно уединиться целенаправленно. Маршрутка, метро – это не самый лучший вариант для того, чтобы вас наставить. Хотя Бог и там силен, конечно, наставить. Но маршрутка или метро – это не то место, где вы можете послушать еще. Там движение идет. Там вы раз, и уже слушаете, проехал или не проехал свою станцию. Или слушаете, потому что уже, может, вам пора выходить. Но есть какое-то напряжение и фокус в другую сторону. Вам нужно где-то сесть, где вас никто и ничто не будет отвлекать. И вы благодарите, вы слушаете. Вы молитесь в духе, вы пророчествуете, вы слушаете. Вы слушаете, вы благодарите, вы слушаете, вы слушаете. Слова мои внимай! И к речам моим преклони ухо твое. Понял. Хорошо, сделаю. И все. Все хорошо, сделаю. И вы сделали. Для вас это ничего. Возможно, для вас отправить смс-ку, это вообще ничего. И сказать, а при чем здесь обетование, исцеление, смс-ка? Вы не видите связи, а вам не нужно ее видеть. Будьте исполнителем, а не слышателем. Вас попросили это сделать? Сделайте. Все. Вы не видите эту связь. А в каких-то случаях и не ваше дело знать эти связи. Ваше дело делать и принимать обещанное. В определенных случаях пути Господни неисповедимы. Я не пытаюсь объяснить, почему он пытается кому-то сказать про смс-ку, а кому-то пытается сказать, возьми, купи булочку, отнеси тете Дусе. Причем здесь булочка исцеления. В определенных случаях пути Господни неисповедимы, и не нужно пытаться их понять. Но одно мы знаем точно. Будьте исполнителями, а не слышателями только. Делайте свою часть и верен обещавший. Поэтому не пытайтесь все объяснить. Есть то, что Дух Святой объясняет, за это ему и спасибо. А то, что пока сокрыто, брат Олег, есть ли НЛО и снежный человек, где шатается, оно вам надо? Это связано с вашим спасением. Ну, это так важно. Кому это важно? Ну, может, Бог меня призывает привести к покаянию этого снежного человека. Ну, тогда это другое дело. Тогда это надо искать не снежного человека, а БМЖ. Без постоянного места жительства людей. Их столько там зимой, как снежных человеков, шатаются по вокзалам. Вот. Причем здесь йети? Хорошо, я верю, что вы меня правильно поймете. Давайте не будете загружать себе лишним голову. Главное, что воля для вас Божья, благая, угодная и совершенная, вот ей и занимайтесь. Откроет вам Бог что-то про летающие объекты? Хорошо. Но ангелы это и есть для вас летающие объекты. Пока другими не увлекайтесь. Все. Достаточно. Если вам надо, чтобы с колесницей обязательно, послушайте, ну это никак не увеличит вашу веру, если вы увидите небесную колесницу. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он трудится над нами, и мы верим, что у Него получится. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы знаем, что у Тебя получится. Отец, мы держимся за Твою любовь к нам и знаем, что любовь Твоя к нам никогда не потерпит поражения. Спасибо Тебе за Твой труд, за Твое терпение, за Твою милость, которую Ты проявляешь каждому из нас лично. Спасибо Тебе за то, что милость Твоя превозносится над судом к нам. Спасибо Тебе. Мы благословлены служением Иисуса. Мы благословлены действием Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Спасибо Тебе за откровения, которые прямо сейчас наполняют душу каждого слушающего. Высвобождает душу каждого слушающего от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за то, что они прямо сейчас видят, прямо сейчас слышат, что Дух говорит. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что душа их исцелена, освобождена. И они видят и слышат, что Дух говорит во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословлены тем, что Ты делаешь, и мы ожидаем, что Ты и дальше будешь двигаться Духом Твоим, исцеляя души, высвобождая души для света, для откровения. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, наполняя нашу жизнь благословениями до избытка. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы, да приходит в кладовые сеющих семя. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за Твой труд. И да будем мы богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовлены. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с уже посеянного семени во имя Господа Иисуса. Аминь.